Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про историю, не про тиранов прошлого, она про наше время, про настоящие личности, их судьбы, поступки и взгляды на окружающую жизнь. Сегодня в нашей, созданной исключительно при помощи воображения студии, в этой домашней обстановке обычной московской квартирки, Елена Камбурова. Здрасте, Елена Антоновна, дорогая.
Здравствуйте, здравствуйте.
Рады вас видеть. В такой обстановке, такого квартирничка. Вам этот стиль должен быть как бы близок.
Да, близок.
И хорошо знаком.
Конечно.
Камбурова, культовое, как нынче говорят, имя. Правда, не нынешних времен, а предыдущих, поздних советских, что вовсе, однако, не означает, что она принадлежит прошлому. Камбурова и сегодня в прекрасной творческой форме, у нее свой театр, о чем в советское время она могла только мечтать и мечтала. Главное, и сегодня ее искусство, неповторимо исполняемые ею песни на стихи поэтов, прежде всего русских и советских, должно было бы быть востребовано не меньше, чем во времена так называемого застоя, когда люди искали в искусстве ответы на вопросы, почему мы так плохо живем и какой прекрасной может быть жизнь. Просто нынешнее время оно какое-то такое, слишком безыскусное. Ни в поэзии, ни в театре, ни в музыке ищет ответы на главные вопросы, которые, в общем, остаются прежними. Знаменитая по сути, потому сколько ей сделано в искусстве. Камбурова не стала повсеместно узнаваемой звездой еще и потому, что, кажется, никогда такого рода славы не искала. Вот уж точно она бы могла сказать о себе словами Пастернака: «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь». Но не скажет, потому что слишком скромна, чтобы говорить о себе пастернаковскими стихами.
«Мы сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку впрягли, и вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали, но что-то погасло вдали. Слышит друг друга сквозь ветер на все времена. Две странницы вечных, любовь, разлука, поделятся с нами сполна. Две странницы вечных, любовь и разлука, поделиться с нами сполна.
Елена Антоновна, сначала начнем. Детство ведь прошло на Украине.
Да.
Причем на такой особенной Украине, насколько я знаю, на Волыне.
Да,
Западная Украина, Волынь, по которой кто только там не прошел. И литовские князья, и польские паны,
Ну, недаром,
и татары даже, османы. Османы, турки.
Город, в общем-то, недаром назван Хмельницким.
Хмельницкий, да.
То есть, в общем. Но тихий, такой тихий городок, милый. зеленый, с парками, без особой архитектуры.
Но вот я что так, хочу спросить. Да. Вот тогда можно было как-то предугадать, предположить, что когда-нибудь вот Россия и вот та Украина вообще рассорятся и разделутся?
Нет, дело в том, что просто для меня это была и остается одна страна. Угу. Это одна страна, она...
Даже несмотря вообще, на то, что это вот Западена и все прочее.
Нет. Угу. В общем-то, у нас это не Львов.
Ну, я понимаю. Да.
Рядом.
Ну, Львов, то есть совсем польский город.
Да, угу. Рядом. Но все, это город вообще был такой русские, украинцы, угу. поляки, евреи.
Евреи, он ведь когда-то был
очень
какой-то, чуть ли не доминировало,
да,
еврейское население.
Да. И одна семья, мы греки. Надо сказать, что я очень стеснялась, потому что ребятки-то все гречками не называли. Для меня это было как-то оскорбительно. Ага. Я тогда не очень представляла, что раз я гречанка, я какое-то отношение могу иметь к той древней Греции, которая наше все на этом земном шаре. Вот. Ну, так
замечательно.
Было, да.
Замечательно. Скажите мне, а песня, когда и как она в вашей жизни появилась, пришла?
Ну, она появилась сначала, мои ушки слышали все, что передавало радио, которое не выключалось. Выключалось только тогда, когда оно официально выключалось. А так оно все время такая, черный круг
тарелка,
такой,
конечно,
да, тарелка.
Да.
И вот она, да. И это было действительно частью жизни. Это я только теперь вот понимаю, что это было действительно частью жизни. И в этой части жизни было огромное количество песен. Украинских я действительно не различала. И трио бандуристов, и Русланова. Ну, в общем, Шульженко, Утесов. Вот все это я слушала. И, естественно, мне все это очень и очень нравилось. То есть ни одна песня не вызывала у меня какого-то, ну, что это такое. Вот это было прекрасно. И это было только радио. Не было в доме ни патефона, ни магнитофона, ну ничего.
Ничего.
Да. И однажды, ну потом он появился, проигрыватель. Но до этого события, поскольку городок маленький, то вот напротив, вот улица, да, и напротив дом, и там, значит, летом, начиная с весны, на подоконник ставился проигрыватель, и, значит, пластинки ставились, и они звучали, озвучивали всю улицу, чему я была счастлива, я представляю себе, что было бы сегодня. Вот. Но тогда это, ни у кого это не вызывало.
Это была другая жизнь.
Я успевала, поскольку по много раз ставилась одно и то же, я успевала выучивать песни Гелены Великановой, Шульженко. И, в общем, это были две мои любимые певицы. Я просто никак не могла понять, кто же из них мне больше нравится. Но в результате выиграла Великанова, потому что у нее был более звонкий голос.
Да, у нее, конечно, был голос звучнее.
Да, Мария всегда вела.
Ну, Шульженко зато доигрывала то, на что голос не хватало.
Дело в том, что я вот недавно послушала, просто так взяла целым огромным пластом все то, что она спела, и просто оценку 5 с плюсом, потому что действительно слово дышит прекрасно, она актриса,
ну,
она очень чутко все понимала, и акценты, и фраза, ну все, это было прекрасно. Да.
Но вы ведь хотели первоначально стать актрисой, поступали в Щукинское училище.
Было.
Если они было, да?
Было, да.
И поступили, но опять же, как я вычитал, познакомились с такой грандиозной вообще личностью Вахтанского театра, как Цицилия Леонидовна Мансурова.
Да, да, это чудо, действительно. Знаете, я, очевидно, не очевидно, а точно с детства верила в чудеса. Они действительно как-то так ко мне приходили по жизни. И это было, наверное, мое второе чудо. Ну, чудо просто, что студентка, услышав, как я читаю, студентка, сказала, надо, чтобы тебя послушала Мансурова. Сказала ее адрес недалеко. вот все, приходи просто домой, тогда это можно было.
Ну да.
А подъезды были открыты. Вот. И Цицилия Львовна, которая куда-то спешила, прямо на улице меня слушала. И прямо как-то просто чудесно она ко мне сразу по-доброму отнеслась. Ее фраза, которую мне потом передали, что вот кого надо брать, а она потом меня... Вот, она держала меня.
Ну,
вот это
думаю,
очень
такой,
будущий трудный год.
Ага.
Вот, а потом мы с ней вообще подружились уже. Да, да,
скажите, а вы действительно поступали на курс, который стал впоследствии Таганкой?
Да.
Да?
Да.
Не жалеете в связи с этим, что не поступили, могли бы стать любимской актрисой?
Это промыслительно, вы знаете, это промыслительно.
Могли бы стать любимской актрисой, причем вам все-таки, вам как актрисе близок этот стиль такого синтетического театра. Сыграли бы у него Шенте, предположим, в «Добром человеке». Не жалеете, что такого не получилось?
Я хорошо их всех помню, Аллу Демидову. Почему-то, при том, что у меня не очень цепкая память. Может быть, потому что это особый момент в моей жизни был, поэтому я хорошо помню, как Славина была одета, она второй год поступала, в первый не поступила, в черном платье с белым воротничком, а на Алле Демидовой я помню бархатную бордовую юбку.
Ага.
Почему я это помню, не знаю.
Замечательно.
Вот, так что, я думаю, что промыслительно, потому что я думаю, что мне было бы неуютно.
Да?
Неуютно. Я,
человек почитал,
с самостоятельным мышлением.
Понимаю.
Если меня заставить вот, вот здесь стать и тут так, ну, понятно, да?
А в результате цирковое училище, знаменитое ГУЦИИ, это что? Это был, в общем, компромисс
это был
какой-то?
Компромисс, просто нужно было год. Где-то как-то продержаться. То есть нет, вернее, вот когда я не поступила, значит, вот нужно было продержаться. Мне сказали, а вот есть такая, набирается студия, где чтению учат. Чтецы, там певцы, ну, я себя считала чтецом, естественно, к пению, вот, и я показалась там, и вот совершенно чудесный, совершенно невероятный Сергей Андреевич Каштелян, который
тоже связанный с Таганкой, потому что ставил пантомимы для любимого.
Пантомимы Саиды Черновой и Медведева. Ну, вообще, он уникальный человек. Вот. Он вообще, его поле совершенно другое, движение, фокус, там все. И он сразу почувствовал что-то такое во мне. Он сказал, вот он первый сказал, вам надо петь. А я просто там, когда почитала, он говорит, а вы как по части вот поете немножко? Ну, я тут говорю, куда бежишь, тропинка милая, вот и спела. И говорит, все, и вот по одной этой песне, понимаете, он как-то... И потом дали, вот он предложил в училище, а там педагоги те же были, которые...
Ну, вахтанговские, да, педагоги там работали.
Да. И мы занимались чтением, ну, настолько занимались, что мою чтецкую работу, студенческую, у меня были добрые отношения с радиостанцией «Юность» уже, это вообще одно из чудес тоже. Вот. А давайте, они были на экзаменах выпускных, и вот все, даже не выпускных, ну, неважно. Я записала это на радио, и моя запись была протеже дальше к своей
Раневской. Это мы еще об этом поговорим.
Да, вот такие
я читал
дела,
про эту историю, но вас попрошу ее рассказать. Скажите мне такую вещь, а когда сложился вот в вашем представлении вот этот жанр, в котором вы работаете, были ли в вашем, так сказать, опять же, восприятии у вас предшественники, параллельно, одновременно было ли что-то подобное? Вот это вот особый такой синтетический жанр песни, чтения, драматического искусства.
Дело в том, что я, когда впервые послушала Александра Вертинского, так получилось, что я слушала песни, ну, «Доченьки», еще что-то такое. Вот как-то все это мне не показалось. Мне даже в чем-то показалось, что это что-то мещанское такое. И такого основного Вертинского я и не услышала тогда. Поэтому этого примера для меня не было.
Хотя он самый близкий, по сути, потому что...
Да, теперь-то я говорю, он потрясающий, он основоположник
синтетического актера.
Вот это да, вот оно и есть. Я вот и говорю, каюсь, что вот я как-то сразу это бывает, да. И поэтому, когда, ну вот песни новеллы Матвеевой, Акуджавы, они мне были по росту, по голосу, вот такусенький диапазон, ну, я как-то так вот, даже я не понимала, что я пою в них. И недаром, когда я появилась в Москонцерте, чтобы как бы меня немножко, мне говорили, вот, ну, вы читаете сегодня что-то, да? Я говорю, да, новелла Матвеевна, это, в общем, так. Я начитывала, ну, а как назвать это? Летняя ночь была теплая, как зола. На фоне это почти мелодикламация,
да,
то, что было.
Мелодикламация.
Вот, дизуэс, да. Вот, так, и мне, конечно, не приходило в голову, что что-то будет в сторону театра, нет. И, но песни, то есть практически меня всему этому не какой-то дяденька или тетенька научили, вот, нет, песни.
Песни.
И впечатление, одно мощнейшее впечатление – это Жак Брель.
Жак Брель, понятно.
Вы понимаете?
Ну,
то есть
да.
Меня, и это тоже так удивительно, что меня как кота в мешке взяли в молодежную программу, ну, «Путь-дорогу», молодые, которые только вот, и я из этого училища тоже, ну, вот туда же. Ну, пусть будет такой жанр, потому что там народная песня, эти филармоническое пение такое, ну, всего понемножку. И вот тут непонятно что, но что-то, вот. И неожиданно это что-то у зала вызвало довольно большой интерес, вот. И меня почему-то очень хорошо принимал зал, хотя это номер был.
Почему-то.
Вот, да. Нет.
Были на то основания.
Я вам скажу, что это было еще все-таки... Тогда это собрана определенная аудитория, ну, не знаю. Но я буквально за день до нашего туда выхода на эту сцену чудом попала на концерт Жака Брели. И вот где-то первые несколько песен я просто не понимала... Что это такое? Что это? Потому что до этого я слушала Эдит Пиаф, мне показалось, что это очень смешной голос. Ну, вы можете себе представить, как говорил Левитанским, если бы вы знали, каким я себе дал савоч, каким я... Вот. А тут где-то уже после пятой песни все, вот это... стрела, которая влетела, и все, на всю жизнь. Я просто увидела, на что способна вообще его величество песня. Просто я поняла, что это и материал, это стихи, это аранжировка, это актер на сцене, это настоящий темперамент.
Ну,
вот
да.
Все это я увидела. И вот оно на меня подействовало. Ну. А потом начали просто... появляться песни, в которых просто напевать, почти разговаривать было невозможно. Первой такой песни была у Тривердеевой тоже, в общем, разговорный такой почти жанр. «Я такое дерево, я такое дерево, я другое». Вот это все, да? А потом вдруг такая песня, вот так улетают птицы, вот так улетают птицы, вот так. А потом вот так. Я говорю, надо же как-то выкрикнуть. И вот такой во мне воробушек сидящий, он вдруг так. И как?
Тоже, видите, воробушек, хотя Пиаф вам не понравился поначалу, воробушек.
Гениальное совершенно.
Конечно, конечно.
Понимаете,
а вообще, да, все понимаю. Скажите, а пробиваться долго, трудно пришлось?
Вы знаете...
С цензурой, с запретами.
Дело в том, что... У меня был малюсенький. Я же не знала, что это конец оттепели. То есть я еще захватила, и тогда был вот такой период, и радиостанция «Юность».
Ну да.
Почти свободно о каких-то вещах начала говорить, о чем никогда советское радио не говорило. О Когане, передачи, вообще какие-то вот такие. И я, мой жанр вдруг им показался вот нужным. Сегодня. И была возможность записать сразу 10 песен новеллы Матвеевой в моем исполнении сначала. Вот. одна песня Булата Акуджавы. Так получилось, что действительно официально первый раз Акуджава прозвучал в моем исполнении.
Да. Ничего ведь не было и у него, ни дисков, ничего.
Были только, да, естественно, эти магнитофонные пленки.
Бобили,
и,
да.
И
да,
по домам слушали, да.
Как Высоцкий про себя говорил, я в каждом доме в скрученном виде.
Да, вот. В скрученном виде, да, да. Высоцкого я тогда еще, я долго его еще и не знала, и не принимала. И кто мог подумать, что вот сегодня у меня... Две программы с ним связаны. Вот. И они какое-то время эти песни прозвучали, все песни Новеллы Матвеевой. Я обрела сразу своих слушателей, студентов. Они были тогда совершенно другого какого-то, ну, качества душевно-духовного. Ну, да. Было принято, как вы это сам слушали поэзии, типа, вот это как раз конечно. Время политехнического. Я когда этого не могла осознать тогда, естественно, и потом не могла понять, почему же из всех этих записей осталось только, потом я дальше записала «Гренаду» и «Орленка». А остальное, в общем, как-то постепенно ушло, как будто его и не было. Вот. А это, оказывается, закончилось уже, вот теперь уже начались другие. Но меня вот в этом самом театре эстрады увидел Павел Леонидов. Угу. Удивительный человек, наш сол-юрок такой.
Ну да,
у него нюх был невероятный на гастролеров. Угу. Он подошел так, срочно готовь сольную программу. Я говорю, как, я не говорю, и долго ходил за мной, сразу сделал мне какую-то ставку, не такую, как сразу низшую, вот, плакат сделал, в общем, при том плакат сделал там простые песни, он говорит, ты понимаешь, ты поешь вот то, что не все, но, в общем, вот давай назовем простые песни.
Я как раз хотел спросить, вот встретился ли вам среди там чиновников, администраторов какой-то добрый ангел на вашем пути, вот, знаменитый Леонидов.
Да, добрый это ангел,
тот,
абсолютно.
Тот самый пример. Вот.
И двоюродный брат Высоцкого.
Ну да.
Ну,
да.
Наконец, сольный концерт готов. И тут началось. И самое смешное, что досталось больше всего этим песням «Орленок», я там пела «Гренаду», про трубача, вот эти все.
Ну, знаменитые
вот
ваши песни, да.
Больше всего досталось им. Да, директор Москонцерта просто кричал, говорит, да она ходит по трупам. В каждой песне, значит, труп. И действительно. Но я просто их пела не так. То есть я впервые тогда поняла, какая сила интонации.
Интонация.
Потому что для меня эти все песни, мне почему захотелось их спеть, потому что...
И сколько это, когда ту же «Гренаду» и «Орленка» сколько съели.
Спели, да. Но когда я вчиталась в эти стихи, и, кстати, «Гренаду», если... так же вчитались, как я в них, то ее бы не очень-то...
Да,
потому что вообще человек едет не за Россию сражаться, а за Испанию. Вообще, что
и
это за дела?
Кончается.
Все печально.
Конечно, все на самом деле пессимистично.
Да, отряд
довольно.
Не заметил потери бойца, и «Яблочко» песню допел. Как это? И лишь понял, тихо сползла, погодя, на бархат заката,
да,
слезинка дождя.
Слезами.
Ну, это же невероятно, да? Вот. И вот интонация, да, ну, я ведь в «Орленке» последний куплет не пела, но они этого не заметили, потому что он просто из страха был написан Шведовым. Там у власти орлины орлят миллионы,
да,
и нами гордится страна. А перед этим монолог мальчика «Не хочется думать о смерти, поверь мне». Для меня это все были песни, плачи о ребятах, которые юными уходят и не возвращаются, потому что есть революции, войны, и вот этот ужас и страх.
И самое главное, что это все ведь очень доходило, я же помню, это доходило действительно как такая альтернатива, вот такой вот пафосный... трескучему стилю, такой идеологии
всему,
в худшем,
мажору всему этому,
в худшем
да.
смысле
говорю,
этого
да.
слова.
Вот.
Вы такой совершенно в этом смысле образовали, что называется, такой противоположный фронт, такой художественный.
Да.
Но еще жизнь ваша, мне кажется, замечательна встречами с людьми. Вот вы упомянули Раневскую. Это все-таки совершенно была уникальная личность. Что вас не сблизило? Вы были людьми разных поколений, из каких-то разных таких, в общем, миров творческих.
Да, ну, во-первых, был случай с радио. Вот, и когда я наконец уже попала второй раз в ее дом, тут уже вот протекцию для наших встреч мне составил ее мальчик-собака.
Собака, знаменитый мальчик, да-да-да.
Да, потому что я очень люблю животных.
Это мы поговорим о животных, мы знаем, что вы любите животных, и мы поговорим. А это действительно была такая фонтанирующая остроумием женщина?
Не могу сказать. Дело в том, что это действительно так, но ведь вот это ее были последние 4,5 года, когда вот мы общались, и это был, ну, иногда бывали моменты, когда с Ниной Станиславовной Сухоцкой они разыгрывали анекдоты, и я понимаю, для чего ей это нужно было, потому что ведь она все равно выходила на сцену, она не все равно, а вообще выходила,
и потрясающе
«Дальше тишина». Она играла. И как? Поэтому ей нужно было, ну, чуть-чуть вот этот тренинг, наверное, как-то.
Потренироваться на кошечках, как говорится в известном фильме.
Нет, вы знаете, наоборот, особенно эти летние месяцы, когда театры уезжали, и ее театр... Ведь раньше гастролировали театры.
Ну, все лето гастролировали.
Да. И в этом смысле вот вам советская власть, пожалуйста, все это оплачивало государство. Так что там очень много было положительного. Вот. И я старалась, и у меня в это время затишье с гастролями, я старалась, как вот есть какое-то время, я бежала к ней, или мы слушали пластинки, я счастлива, что я ей открыла Жака Бреля. Она очень любила Пиаф. И, вот. И я брала свои пластинки, потому что у нее очень многое уходило из дома. И постепенно я видела, как он пустил вообще из ее квартиры. Что-то она и дарила все время. Дарила, дарила. Иногда я так незаметно и обратно возвращала, потому что, ну что ж, она все вот... А потом думаю, ой, надо было оставить все. Да. Ну,
Кахматовый интерес тоже, может быть, через нее пришел?
Да, да. Она... Но... Ни почти ни одна встреча не проходила без упоминания Пушкина.
Пушкина.
Она его...
Вот у нее точно даже Грахматова, да?
Да. Этот столик ее журнальный, и три ее основные предмета последних лет. Так, в общем-то, квартира-то совсем небольшая. Значит, эта тахта, на которой она лежала, которая была очень мала, и только потому, что это память, а Вульф, ну, певица, актрисе, которая...
Актрисе, режиссер, театром Совета.
Вот, и вот этот столик, там всегда был Пушкин.
Грустно кончалась жизнь такая яркая, и которая вот в воспоминаниях осталась таким фейерверком острот, когда вошли уже в фольклор.
Этого я видела уже другого человека в этом своем сиреневом халате. Вот мы сначала в этой ее, ну, как бы, большей комнате сидели там. Это вот первые разы в основном. Она сидела за столик такой с карельской березы, и, в общем, вот так вот беседовали. А потом уже больше в маленькой, она так, полусидя, полулежа, в общем. И грусти было много. Хотя она, знаете, так вот в разговоре у нее... такой листочек, и она, и у меня несколько таких листков, так и сохранялась, так смеялась, все, дарю. И она все время рисовала мужские ужасно смешные рожицы, знаете, вот этих, да, с подписями какими-то, в общем, вот. И те вот легенды, что у нее много было нецензурных слов, как бы, в речи, в эти годы этого не было, не было совершенно. Да? И даже один раз, когда она спросила в очередной раз, как у меня дела, а дела у меня всегда были неважные, вот я начала нудно что-то рассказывать. Вот, и она мне говорит, ну, деточка, ну вы же не поете ура, ура, дыра, очка вот моя не произносит. Вот, я тут же это Казакову передала, случайно это снималась, да, вот. В общем, это ей вернулось, и она говорит, вы же знаете, я никогда таких слов не произношу.
Замечательно.
Да.
Началась наша история, такая, как называется, современная история нашего театра. Она так реально началась в 2003 году со спектакля по скриптум «Грезы» режиссера Вани Поповского. Это появились четыре девочки. Они принципиально не вокалистки, а хоровики. Потому что хоровики, ну так мягко говоря, пусть не обижаются на меня вокалисты, гораздо больше образованы, гораздо более тактичны и чутки к ансамблю. Нам нужен был ансамбль. Как бы, наверное, мастерство режиссера, что он делает из них артисток и делает очень успешно.
Я когда увидел ее в Доме архитекторов, я по образованию архитектор, и я понял, что если я не буду работать рядом с этой женщиной, в общем, жизнь пройдет мимо. Дело в том, что в спектакле Акуджавы, который мы играем уже 12-й год, там есть такая фраза, что когда Булат увидел эту девочку, он понял, что если она уйдет, то жизнь кончится, понимаете? И вот эта фраза пришла позже, я ее играю уже 300 с лишним раз, но вот именно так и произошла наша встреча. И она сказала, что если вам негде будет работать, приходите к нам.
И когда заклубится закат, то вам заедаем. Уж опять и домой плывут на яву. Синий бур, и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле вечный клюв?
Лена Камбарева для меня прежде всего человек с большой буквы. Она сохранила великую русскую поэзию 20 века. Всегда дети мои уходили с чувством понимания вот большого, хорошего русского слова.
А какой смысл петь Высоцкого, Акуджаву, Галича? Разве можно их перепеть самих?
По-другому можно, если по-другому. Потому что особенно Высоцкий, он так хорош в том, что он поет.
Нужно ли петь хорошую поэзию? Я помню, как-то у меня был в программе композитор Журбин, и вот он мне сказал такую вещь, что для хорошей песни всегда нужна такая средненькая поэзия. Потому что если это хорошая поэзия, то она сразу как бы заполняет весь стакан.
и, условно говоря, и туда уже музыку и не дольешь. А вот тут этот стакан поэзии должен быть заполнен там наполовину, ну, на две трети максимум. Вы согласны с этим или нет?
Частично. Угу. Дело в том, что вот Жак Брель говорил о том, что стихи для песен — это у него особая история. Угу. Они должны быть предельно демократичны. Но угу. это поэзия. Ведь и поэзия бывает такая, что ты стоишь как перед закрытой дверью. Конечно. И должен несколько раз перечитать того же Мандельштама. О, там, знаете, вот. А когда тот же Мандельштам повторяет: «Петербург, я не хочу, я еще не хочу умирать». Это очень предельно ясно.
Да, у меня
правда,
телефонов,
и
твоих номера.
И номера, это все, да-да-да. И только нужно было потом его на эстраде, когда вот спела наша примадонна,
да.
Вот, там от его стихов действительно ничего не осталось.
Не то,
от того, из-за чего он написал эти строчки. Вот. И поэтому, несмотря на то, что с самого начала, мне говорю, очень сложно, сложно для того, человека, который, ну, просто не мыслит, как говорила Фаина Раневская, она о людях говорит, этот не мыслит. Понимаете? Ну, когда не мыслит, понимаете, тогда. Угу. А если у меня 6-летние зрители бывают, их приводят родители, они многое не понимают, они эмоционально что-то воспринимают. И поэтому нет. И у того же Левитанского есть более сложные стихи, менее сложные. У Акуджавы все очень демократично.
То есть все-таки не всякая поэзия ложится на музыку.
Да, она может и лечь, и быть более сложной, но... Или там такая энергетика заложена. Угу. Есть одна какая-то мысль, каждую строчку сразу не понять, но общий смысл, волшебная скрипка Гумилева, понимаете? Но я пою ее, и там понятно вот это все ощущение.
Ваш самый-самый любимый поэт есть такой?
Я их так все люблю. Они все такие разные. Они все такие... Ну вот сейчас у меня, знаете, действительно, период открытия для себя Левитанского, правда. Это при том, что нас и Акуджава познакомил опосредованно, в общем. И был момент, когда мы вообще как бы дружили.
Это был замечательнейший поэт, совершенно как-то недооцененный, совершенно по жизни, видимо, очень скромный человек, никогда себя не подававший, не имевший никакой такой повадки Евтушенко того же.
Тех времен, того политехнического, он не выступал в политехническом, он не выступал на этом стадионе, где все выступали. Он как-то все время был, и мне кажется, ну, если поэзия вообще будет существовать дальше в обществе людей, то, конечно, оценки ему поставят еще дальше во времени.
Да, и еще вспомним, конечно, невозможно не вспомнить, говоря о Левитанском, этого замечательный поступок, когда он, и это был единственный человек, который таким образом выразил свой протест против войны в Чечне, он отказался от ордена, пожалованного ему Ельциным. Да. И опять же, без всякой позы, без всякой демонстрации, не поднимая вокруг этого шума.
Нет, ничего. Просто я об этом практически почти нигде не написал.
Да, я говорю, потому что он никак...
Если бы это был Евтушенко, тут бы
Это бы просто это бы гремело на весь мир. Говорю, при том, что к Евтушенко тоже питаю очень хорошие чувства, у него есть прекрасные стихи и все прочее. Но Левитанский...
Вы знаете, вот надо сказать, что Веня Смехов на той же Таганке поставил спектакль, который достоин той еще Таганки, как раз «Нет лет». По стихам Евтушенко, по его жизни, как-то просто вот лучшее, что есть в этой личности, вдруг так крупно... в этом спектакле представлен.
Ну, Рождение Борисовича, как и вы, да. Конечно, замечательный знаток поэзии, да, и ценитель, и человек с очень таким тонким вкусом и с очень острым слухом к жизни.
Вот
и
мы
это
дружим
прекрасно.
Поэтому.
Понятно, замечательно. Мы тоже с ним дружим. Вот так. Елена Ивановна, но есть еще одна замечательнейшая сторона вашей жизни, о которой я вас не могу не расспросить. Вы же наша такая, наша российская Бриджит Бардо. В том смысле...
Это высокий.
Хорошо, я же говорю с юмором в этом смысле. Вы по-своему, она по-своему, но вы такой фанатичный, в лучшем смысле слова, защитник
животных. Вот где я
животных.
Первый раз... Единственный, вернее так, это такое исключение из правил. Первый раз думаю, ну уж как жалко, что у меня нет такого всенародно популярного имени.
Ага.
Понимаете, как бы оно пригодилось
в
этой зоозащитной деятельности. Угу. Как это важно. Поэтому я, вот когда эти письма мы пишем, и их подписывают уже люди с именами, практически один раз только один очень известный человек не подписал. А так все, да нет, конечно. Мне очень трогает то, что именно творческая интеллигенция очень любит, актеры очень любят животных.
Ну да.
И вот это самое чувство, самое важное для человека, для меня, мне кажется, милосердие, сострадание, оно очень присуще именно творческим людям.
Присуще.
Да, правда.
А как вы считаете, почему оно не присуще или мало присуще современному российскому обществу?
Потому что эти понятия, и при том не просто понятия, а в крови у народа нет этого, в крови нет чувства настоящего, ну, в большей степени, в большинстве своем, милосердия и сострадания.
Угу.
Есть отдельные исключения. Они есть. Можно просто только вот поклониться этим людям, волонтерам, которых с большим трудом в эти лагеря, я не могу их назвать приютами. Угу. Это просто такие жуткие лагеря, которых люди, то есть животинки эти просто страдают. Вот. И есть очень много светлых голов, которые знают, что сделать, все. Но те, кто нами руководит, и плюс не имеют этого в крови, и те, кто дальше распределяют деньги, серьезные деньги, которые тратит государство на приюты, на прочее, а вот они распределяются по разным карманам.
По своим карманам они распределяются.
И эта практика, вы понимаете, это должна произойти революция. Поэтому я и говорю, что должна в России прежде всего произойти культурная революция. Культурная революция, которая автоматически заменит начальников. Они будут другими.
Да,
Ну, это моя мечта.
Как и когда, Как там вот, Блок говорил, что Россия будет великой страной, но увидим ли мы это?
Да.
Сильно в этом сомневаюсь. Сильно в этом сомневаюсь. А за несколько недель до вас в этом самом кресле сидел Андрей Макаревич, который, как вы знаете, тоже большой поборник прав животных. И вот мы говорили с ним...
Вот я его как раз и...
И мы говорили с ним об этом законе о защите животных, который так до сих пор и не принят. И, судя по всему, не будет принят никогда при нынешней власти.
Не могут... Можем даже защитить всех кошек, которые в подвальчиках живут. И если бы при правильной стерилизации вообще это ушла бы проблема в секунду, в год, ничего бы этого не было. Вот по каждому случаю мы сражаемся, чтобы продухи были открыты. Они и должны быть открыты.
Ну, скажите мне, а вот отношение к животному для вас человека как-то полностью характеризует? Или вы можете представить хорошего человека, который не любит зверей, не любит животных?
У меня очень это для меня лакомый
кусочек. Связано, да?
Да, да. Угу. Можешь не любить. Но никогда не бил по голове,
ну,
правда,
понятно,
строчка,
конечно,
да?
Конечно.
Вот можешь не иметь дома, но не обижай, угу. Не обижай, понимаешь, что они, особенно животинки эти, которые в городе, угу. Они же исторически 8 тысяч лет пришли к человеку,
ну, да.
Пришли к нему, и без него никого, ни кошка, ни собака в лесу не выживет.
Ну да,
вот.
Ну да.
И жестокими те единственные случаи, из которых раздувают по НТВ немыслимые какие-то вещи, это просто свора каких-то, ну не знаю, как назвать этих людей, которые готовы, разжигают в народе ненависть к любой собаке.
Да, у нас вот. НТВ и в этом умудрилось отличиться.
Да, и в этом. Ну, это вообще, так сказать, программа. Да.
А памятнику вот этой вот собачки на Менделеевской, это мы ведь вам обязаны, да?
Ну, не столько мне, сколько сначала один прекрасный музыкант. О, боже мой, сейчас у меня вылетела его фамилия. Угу. Господи, вылетела, извините, да. Ну, не Батагов. Так, тут, ну, просто однажды, когда
Бутусов,
эти столы... Нет.
Нет, ну, не важно.
Были вот эти столы, и вот, как бы, ну, будем говорить, кто-то предложил, а может быть, сделать, ну, в качестве какого-то, знаете, утепления отношения к животным, вот на основе вот той страшной истории, когда на метро Менделеевская, в метро убили на глазах у всех, молодая девушка убила собаку, вот, решили вот делать. И это продолжалось, это очень нескоро произошло. Мы собирали деньги, я была, как это называется, возглавляла попечительский совет.
Да.
Вот. И уже, казалось бы, ну, все, ничего не получилось. А потом чудо все-таки произошло. Как я помню, как это было радостно, открытие. А теперь у этой собачки уже лысый носик, лысый вот этот вот здесь
загладили.
Все, потому что загладили, конфетки ей оставляют, цветы, ну, в общем.
Ну, вот это вот странное противоречие, живущее внутри русского человека, о котором тоже Пушкин еще писал, да? Как помните этот самый, который бросается в «Капитанской дочке», кажется, не помню, где человек, который бросается в горящий дом котенка спасать, потому что там котенок пищит. Хотя это грубый человек.
Да,
вот это вот странное,
а там даже самое грустное уж сегодня, что даже то, что уже как бы завоевано, отвоевано у грубости, бельки, эти ангелочки чудесные, которых вот благодаря ВИТА, такая организация зоозащитная, вот, уж мы подняли всех, там, Макаревич, все, и, наконец, и Путин, и все было
принят за запрет.
Не далее, как неделю тому назад, выясняется, в связи со всякими санкциями, значит, теперь опять разрешить вот этот ужасающий убийство.
Промысел,
это же не просто, они же не просто убивают, они же их
забивают.
Это надо увидеть эти глаза,
история,
плачущие. Ну, в общем,
при том, что это совершенно животные, которые идут к человеку, они же даже не прячутся от него,
они его не боятся.
Это полная, конечно, катастрофа.
Да.
Скажите, Лена Антоновна, а на другие сферы общественной жизни ваш темперамент распространяется? Я ведь знаю, что вы были на Болотной как-то не то раз, не то несколько раз.
Да, конечно, конечно. Ну а как? Хочется, чтобы все было у нас в стране так, чтобы была действительно настоящая демократия.
У вас в театре ведь еще такая, я обратил внимание, идет спектакль, причем поставленный тоже мной очень любимым режиссером Олегом Кудряшовым, по воспоминаниям маркиза де Кюстина.
Да.
А я, обнаружив этот факт, я вспомнил, что ведь это именно этому самому маркизу принадлежит мысль о том, что каждый народ имеет ту власть, которую он заслуживает. Вы согласны с этой мыслью в применении к России?
Да.
Так оно и есть, да?
Да,
то есть он о России это и сказал, и так вот этот вот
при
мы
том,
этим путем и идем.
Удивительно, он увидел. Он не только увидел, ну, мягко говоря, недостатки, да? Но увидел что-то и прекрасное.
Ну, конечно, он влюбился невероятно, в эту, он влюбился в эту страну. Он поэтому о ней написал столько.
И как раз его поразил народ.
Да-да-да.
Самый простой народ. Лица. Лица. А лица обо многом говорят. Вот. Лица старцев там. Удивительно.
Да. Может быть, это будет последний вопрос в нашем разговоре, посвященном в основном искусству, культуре, но тем не менее мы не можем обойти и жизнь, то, что происходит вокруг нас, не только на сценических подмостках. А в чем или в ком вы видите главную проблему нашего времени, нашего российского времени? Вот так бы я сформулировал. Во власти или в народе?
В народе.
В народе.
Народ огрубел как-то совсем. И я повторяю это все время. Культура. Культура. Она автоматически может преобразовать как бы все. И, ну и наших дипломатов, и прочее. Все, мне кажется, да.
Я с вами совершенно согласен. И чрезвычайно вам благодарен за наш такой искренний, простой и вместе с тем, по-моему, очень с вашей стороны содержательный и глубокий разговор. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали программу «Культ личности». Елена Камбурова, актриса, певица, защитница братьев наших меньших, одним словом, очень настоящая личность, была сегодня у нас в гостях. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Чем дольше живем, тем годы короче, тем слаще друзей голоса. Ах, только б не смог подвой колокольчик, глаза бы глядели, глаза. Глаза бы глядели в глаза, то берег, то море, то солнце, то юга, то ласточки, то воронье, две вечные дороги, любовь, разлука проходят сквозь сердце мое. Две вечных дороги, любовь и разлука проходят сквозь сердце мое.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть, наверное, свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».